Так, вот мы с вами продолжаем работать в первой главе, и сегодня будем работать еще во второй главе. Ребята, сейчас, когда мы будем завершать первую главу, я вас прошу, вы всматривайтесь в текст и ищите параллели вот в этом отрывке с 19 по 51 текст, параллели с прологом. Потому что мы с вами говорили о том, что Иоанну свойственно излагать диптихом, то есть двухчастным таким вот форматом, то, что он передает. И в этом смысле Бисли Мюррей пишет, что и первая глава, и вторая глава, и третья глава, они диптихи, то есть две части, вот как мы с вами сказали, две скрижали. И нам в конце первой главы с вами нужно будет найти общее в прологе и во всей остальной части первой главы, хорошо? Все, что есть только общего, вы должны будете мне назвать. Теперь в конце первой главы. Теперь давайте посмотрим, у нас идет деление текста по дням. Это вы заметили, да? Значит, приходят фарисеи к Иоанну, состоялся диалог или свидетельство Иоанна фарисеям. Затем идет фраза в 29 тексте «На другой день видит Иоанн». И здесь это второе свидетельство Иоанна, когда он говорит «Вот Агнец Божий», оно уже не адресовано фарисеям. Вы согласны? Почему оно не адресовано фарисеям? Правильно, день другой, фарисеи уже ушли. Кому он адресует вот это откровение, вот это свидетельство «Вот Агнец Божий»? Кому? Народу и ученикам-то раз говорит. Правильно? И ученикам. Почему? Потому что следом описывается, как ученики пошли, двое из учеников пошли за Иисусом. То есть, вот здесь, в первом диалоге, Иоанн как бы говорит, я не свет, он говорит фарисеям, да? А дальше он говорит своим ученикам, вот он свет. Вот он, Агнец Божий. И он говорит, я на нем видел дух. Но дух в терминах света, это всегда так было в Ветхом Завете, и в терминах голоса. Мы слышим здесь как бы вот эти мотивы присутствия, пребывания, и они продолжаются дальше. Когда снова в 35 тексте у нас появляется «На другой день», опять стоял Иоанн и двое из учеников его. Ученики, увидев Иисуса, он опять им сказал, вот Агнец Божий, еще раз он свидетельствует, да? И ученики пошли за ним. Иисус поворачивается и, видя идущих, говорит, что вам надобно? Они сказали ему, рави. Что означает рави? Вы вот учитель? Может, еще кто-то знает значение этого слова? Так обычно обращались к учителям, потому что в первом веке был великий раввин Гамалиил, и вот оттуда пошло, что всех раввинов, всех учителей стали называть рави. А изначально, и потом уже, мы воспринимаем этот термин рави как учитель. А вообще рави, это означает великий мой. То есть они обращаются к Иисусу этим модным в то время термином, которым ученики Гамалиила к нему обращались. И возможно, что вот это «Великий мой», адресованное Господу из их уст, оно перекликается с «Агнец Божий». В некоторых текстах, там, где «Агнец Божий», говорит Иоанн, в некоторых манускриптах, там стоит «Вот избранный Божий». И если это, возможно, звучало более широко, может быть, Иоанн сказал не только Агнец Божий, возможно, он добавил, что это избранный Божий, иначе как бы откуда в некоторых манускриптах эти вещи есть. Вот в этом плане оно может опираться на Исаию, песни раба, вот избранный мой, помните, вот отрок, вот раб мой, которого я держу за руку мою. И с 42 по 53 главу идут песни Исаии о рабе. Может быть, вот это «Великий мой» относится, которым они обращаются к Иисусу, относится, соотносится именно с, вот с тем, что, что они признали его величие, потому что они знали изначальное значение этого слова. И вот Иоанн дальше поясняет, что значит «учитель». То есть учителей принято было величать вот этим термином учителя, ученик признавал как бы большим себя, признавал великим. И к концу первого века, когда Иоанн пишет Евангелие, уже этот термин используется только в значении учитель. И дальше потом уже образуется равиниат в Ямнии иудейский, и рави означает буквально только как бы учитель. Изначальное значение уже вытесняется. Они спрашивают, где живешь. Вы видели, какой глагол там используется, где живешь? Посмотрите. Да, «менес». «Мено» – это что? Пребывать. Возможно, да, если вы переносите значение этого слова, переводите его на еврейский, то это должен быть тот глагол «шихан». «Шихан». «Шихан», где остановился. И «шихан» ассоциируется с присутствием, да, «шихина». И Иоанн мог выбрать любые другие термины, чтобы обозначить вот это вот, вот эту идею, где ты остановился, где ты «шихан», где ты остановился, потому что он пришел в гости в Иерусалим, он там не жил. Но это, очевидно, идеи Духа. Вот как выше Иоанн сказал, я видел Духа, сходящего как голубя, и пребывающего на нем. И вот дальше поддерживается эта идея пребывания. Шехина пришла в Иерусалим. Шехина пришла к Иордану, где Иоанн крестит. И она, эта Шехина, опочила на Иисусе. И потом Шехина с ним идет в Иерусалим. И за ним уже идут эти двое учеников. Он им говорит, пойдите и увидите. Вот смотрите, какие вообще здесь астральные идеи, если вы соотносите это с прологом. Где пребывал Логос? Где пребывал Сын? На груди Отца. Вообще вот где Он живет. И пойдите и увидите то, что он первым ученикам говорит. Можно понимать в этом контексте. Они пойдут с ним на лоно отца. Они будут вместе с ним, просто он ты он. Он научит их общаться с отцом и пребывать с ним. И они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Странно, что здесь время упоминается. Вообще у Иоанна, ему свойственен символизм. Вы уже с пролога видели, да? И никому так не свойственен символизм из евангелистов, как Иоанну. И вот этот момент, час, в таком лаконичном Евангелии, что может означать? Здесь есть некоторые моменты. Дело в том, что дни он считает не зря. Мы с вами говорили, да? На другой день, на другой день, на другой день. Вот это у нас получается уже третий день с тех пор, как фарисеи пришли, верно? Вы посчитайте, третий это день или нет? Ну, получается третий день. Пришли фарисеи, на другой день Иоанн засвидетельствовал, что это Агнец Божий, и что он видел Духа на нем. На другой день, вот третий день, он еще раз сказал Агнец Божий, два ученика поднялись и пошли за Иисусом. Это третий день. Вот. Затем они пробыли этот день, написано, с Иисусом. Четвертый день. Вот. Затем на другой день он восхотел идти в Галилею. пятый день. Да? На третий день был праздник в Кане Галилейской. Вот если вы посчитаете, у вас получается неделя. Неделя творения. Символически у Иоанна это неделя пересотворения, когда свет пришел и явился миру. Началось это пересотворение. И началось с этих первых учеников. И праздник в Кане попадает как раз на шестой день. То упоминание на третий день нужно понимать как идиому, потому что в еврейском языке, в арамейском, вот эта идиома на третий день означала послезавтра, на послезавтра. Сейчас много вопросов задает народ, но почему сказано на третий день воскресну? Ну как это на третий день воскресну? Считаешь с пятницы, никак не получается третий день. А это нужно переводить как? И на послезавтра я воскресну. Или через день я воскресну. Понимаете? То же самое Кана. Нужно читать от последнего упоминания о дне, потом один день занял путь, и послезавтра, после этого пути, после этого дня, который занял путь, праздник в Кане. И вот здесь идея сотворения семьи. То есть символически как бы идея семьи, она идея сотворения, неделя творения, она прописана. Но в Талмуде говорится о том, что чаще всего свадьбы, и нормально было свадьбы делать с вечера во вторник на среду, в ночь со вторника на среду обычно совершались свадьбы. Почему? Ну, во-первых, это должно было отстоять от субботы на некотором расстоянии, чтобы приготовить этот пир. Правильно? Холодильников-то не было, но да и в таких количествах, в которых люди сходились на пиры, там не помогли бы все наши холодильники, наверное. Вот. Люди ждали, когда пройдет суббота, готовили пир и как раз съезжались, потому что Палестина в целом как бы протяженностью в 3 дня пути. И если твои родные где-то далеко, вот, предполагается, что им нужен после субботы какой-то отрезок времени, чтобы они могли прийти на свадьбу. И удобным, самым удобным временем в этом плане как раз был вечер со вторника на среду. В среду еще продолжается как бы этот пир. Иногда он длится неделю, но у бедных людей он длится обычно сутки. Вот. И люди потом могут разойтись. К следующей субботе они уже придут к себе домой, если они торопятся. И вот тут, если мы считаем неделю, в Кане со вторника на среду была свадьба, то назад, отсчитывая вот эти дни, как они у Иоанна даны, мы приходим к этому дню, когда они пошли посмотреть, где пребывает, где остановился Христос, и пробыли с ним день тот, мы приходим к субботе. То есть они откликнулись на вот Агнец Божий в пятницу, накануне субботы. И они пошли за ним после полудня, 10 час. Это 4 часа после полудня, потому что время считалось обычно с 6 утра, как бы от рассвета. 1 час, 2 час дня, 3 час дня. 10-й это примерно 4. Это как раз идет подготовка к вечерней жертве в храме. Начинается служение воскурения фимиама примерно вот в эту четверть часа. И они с ним выходят, чтобы остаться с ним и провести субботу. И здесь накладывается идея сотворения семьи, которые в Кане звучат, на сотворение церкви. Потому что вот накануне субботы, в 6-й день человек сотворен, да? В 6-й день у Адама свадьба с Евой, правильно? И 1-й день, когда они проводят вместе, это суббота. Здесь тоже так. Мессия женится на своем народе. И 1-й день, который они проводят вместе, на своей церкви, 1-й день, когда они проводят вместе, это как бы суббота. Идея покоя. Они пришли с ним просто он-то-он провести субботу. Затем в 40-м тексте нам говорится, что один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, об Иисусе вставка. И последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата. Как мы должны понимать первый? Протон, которая здесь используется в оригинале, нужно переводить как первым делом. Он первым делом находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит камень, Петр. Здесь, когда первым делом Андрей находит Петра, мы видим, какая страсть загорелась в его душе. Он ничего больше не хотел делать, как сообщить своему близкому брату, человеку, который ему был дорог, которого он любил, сообщить о своей находке. И он ничего не делает, а первым делом скорее делится этой радостью со своим братом. Он не может ничего делать, кроме как говорить о том, что он нашел его, он нашел Мессию. И здесь термин «Мессия» прописан. И даже он переводится, что значит «Христос». Петр тоже переводится. Симон, его первоначальное имя, сын Ионин. Разные вариации прочтения в разных манускриптах есть Ионин. Вот, ты наречешься Кифа. В греческом там стигма добавляется, чтобы избежать созвучия с женским именем. Ты наречешься Кифа, что значит камень. Вот так Христос его назвал. И вы находите в комментариях, что Петр – это уже перевод Кифы. Так его потом церковь стала звать, отталкиваясь от этого Кифы и переведя его имя на греческий язык. То есть Христос ему сказал не Петрос, а Христос буквально ему сказал Кифа. На другой день, то есть вот они провели субботу. И субботу они провели не вдвоем с Иисусом, а еще и Кифа с ними, еще и Петр с ними. И на другой день, вы помните, кого Иисус взял с собой на гору Преображения? Кого? Петра, Иакова и Иоанна, да. Если вот этот человек, который здесь не назван, тот ученик, который с Андреем последовал, был Иоанн, то вы видите, Петр и Иоанн, вот из этих первых, которые с ним провели время, в субботу первую, они были с ним и на горе Преображения. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею. Понятно, потому что все путешествия обычно начинались после субботы. Субботу люди проведут, а потом они могут уже трогаться в путь. И находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Призвание Филиппа – это тоже удивительное событие. То есть Иисус, прежде чем идти в Галилею, находит человека, который тоже готов с ним идти в Галилею. Почему? Потому что он был из Вифсаиды. Вифсаида находится при впадении Иордана в Галилейское море с севера. И когда впадает Иордан, там образуются очень хорошие отмели, и там очень много рыбы. Поэтому Вифсаида переводится как место рыбалки. То, что Филипп тоже согласен идти в Галилею, и он оттуда, из Вифсаиды, помогает предположить, что Иисус не просто так был там, в Иерусалиме. Во-первых, вот это, где ты остановился, где пребываешь, показывает, что, очевидно, был какой-то праздник. Очевидно, был праздник. И этот праздник, на этот праздник пришли вот эти галилеяне, Симон, Андрей, возможно, и Филипп. Позже сказано, что Петр в Капернауме жил, да? И в других Евангелиях упоминается. И в комментариях вы найдете, что, возможно, Петр переехал из Вифсаиды в Капернаум, поскольку дом его тещи был удобен для служения Христа, для того, чтобы принимать Христа и там останавливаться. Может быть так, мы не знаем. И Филипп находит Нафанаила. То есть опять вы видите, вот эта цепная реакция пошла, свет распространяется, и слово звучит, слово никогда не останавливается где-то, оно продолжает звучать и распространяется, как и свет. И поэтому Филипп, тут не говорится о том, как он среагировал на призыв Иисуса «иди за мной». Абсолютно ничего не сказано. Как бы вот раз просто факт, Филиппу сказал «иди за мной». И то, что Филипп пошел, выражается и описывается через благовестие Филиппа. Он находит Нафанаила, точно так же, как Андрей находит первым делом Симона. И говорит: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке». Чувствуете некоторые связи с прологом, да? Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. И слово «Назарет» здесь просто потрясает. Почему? Потому что Нафанаил начинает спорить. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета, может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Поди и посмотри». Назарет не упоминается ни в Талмуде, ни в Мидрашах, ни в Ветхом Завете. Что такое Назарет? Вообще, как бы, не малозначимое поселение. Поселение, которое презираемо, потому что Нафанаил говорит: может ли что-то достойное произойти из Назарета? И вот в этом плане Назарет – это параллель тем яслям, в которых родился Иисус. А вот здесь у Иоанна Назарет – параллель вот этой скинии Энхемон среди нас, этой Саркс, когда стала плотью тела. Он вселился в презираемую, в презренную, ничтожную плоть, вот в этот прах, в эту пыль. Из других Евангелий знаем, что родился в месте, в котором животные живут, и лежал в яслях, откуда они едят. Вот здесь он в Назарете, тоже в ничтожном, в презираемом месте, в Назарете. И вот в этом смысле уже Евангелие Иоанна показывает, что царь Израилев, как дальше Нафанаил его характеризует, он был совершенно в другом стиле, чем вообще цари приходят. Он был совершенно другой. Он был доступный самым презренным и отверженным. И даже фарисеи, которые приходили на Иордан, они как бы его игнорировали, прожили мимо него, и там дальше они будут его гнать, они будут его преследовать и убьют. Потому что образ мысли и стиль, к которому они привыкли, он совершенно не подходит к их стилю. То есть Бог не такой, какими стали враждебные ему люди. И когда он пришел вот таким, какой он есть, любящий, готовый разделить с мытарями и грешниками себя, готовый разделить себя и жить там, где животные живут, такой царь не нужен людям. Такой Бог не нужен людям. И часто с нами такое тоже бывает, потому что нам нравится величие, оно нас завораживает, великолепие. Вот. А то, когда Господь открывается нам как бы в образе бомжа, это нас коробит. Нафанаил проявляет здесь веру, потому что, видите, он преодолел свое сомнение. Законы и Моисея упоминаются не зря, потому что, очевидно, это был аргумент для Нафанаила. Может быть, он был законоучитель, мы не знаем. Но, очевидно, он усердно исследовал закон и Моисея, раз Филипп ему об этом говорит. И, очевидно, Филипп был тоже его соратником в этом исследовании, потому что иначе Филипп не сказал бы о том, что он убедился, что он нашел того, о ком Моисей говорит и закон говорит. «Пойди и посмотри», как такая маленькая фраза, Это очень важный элемент. Иногда наше свидетельство завершается просто информацией. То есть я сказал человеку, а он пусть как хочет. Вот да, я чист от твоей крови, отрицаю прах с рук моих, да? А видите, настоящее свидетельство, оно неравнодушно к тому, кому ты свидетельствуешь. Настоящее свидетельство, оно заставляет благовестника взять того, кому свидетельствуешь, и привести к этому свету, посмотри, ощути, проникнись, прислушайся, убедись сам. И вот в этом смысле Нафанаил как бы именно тот человек, который нужен Иисусу. Потому что он не просто будет свидетельствовать на ветер. Он будет брать людей, ловить их в эти сети Евангелия. И он будет вести их к свету. А тут Иисус видит идущего к нему Нафанаила. Говорит, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Вот это как бы кода первой главы, вот этой второй части, которая комментарием к прологу является. И здесь масса таких вещей, которые ускользают на первый взгляд от внимания, но когда ты в них вглядишься, это тебя разбивает. Посмотрите, Иисус ему говорит, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. То есть, когда он идет посмотреть Мессию, он обнаруживает, что Мессия его уже видел, что Мессия его знает, что Мессия его ждет и что Мессия его высоко ценит. Правильно? Потому что первая мысль Нафанаила была, а, из Назарета, там сплошное лукавство, да, там сплошная ложь, там сплошное нечестие. Он идет посмотреть, убедиться, что это нечестие это или нет. И вдруг Бог ему говорит, потому что он сразу поверил, что это Бог, говорит, в тебе нет лукавства, ты отрицаешь Назарет, ты ищешь правды, ты живешь в законе, в Моисее. Тебе нет лукавства. Здесь вы находите некоторые моменты в Талмуде. Принято было учить под смоковницей. Раввины часто занимались Торой под смоковницей. И ученикам они на примере смоковницы показывали дерево Торы. Потому что Тору они мыслят как дерево. Вы найдете в Талмуде. Тора – это дерево жизни. И каждое явление жизни – это веточка Торы. Поэтому один ученик слушал об этом и говорит, «Но как же, Рави, я смогу знать Тору, если я всей жизни не знаю?» А этот был очень молодым учеником, ученик. Ему было 14 лет, он был не женат. И Раввин стал проповедовать о том, что да, все явления жизни – это дерево Торы, это часть дерева Торы. И семейная жизнь – это вот та часть дерева Торы, без которой ты никак Тору не постигнешь. Бедный ученик расстроился страшно и решил познать Тору в обход, значит, ситуации. Забрался в окно в дом Раввина и спрятался под кровать. И ночью жена Раввина заподозрила там постороннее присутствие, подняла переполох. Этот Раввин нагнулся, вытащил из-под кровати своего ученика. Говорит, ты что здесь делаешь? Он говорит, я Тору постигаю. Тот привел его в Синедрион. И это записано, вот этот скандальный процесс записан в Талмуде. И Синедрион стал его судить за то, что он как бы вот во святой святых семьи проник и хотел подсмотреть как бы вот близость Раввина с его женой. И он сказал, когда Синедриону, что вот так нам преподал это Рави, и я поэтому страстно хотел познать Тору, но я не могу сейчас жениться, и у меня вообще нет невесты, и невозможно, я беден, мне невозможно жениться, вот, и я молод слишком, и все такое, поэтому я хотел познать Тору вот таким путем. И Синедрион его оправдал, представляете? Да, на него не наложили никакого взыскания, его отпустили. Ну да, Лукин, все равно заходишь в бочку, заглядывай под кровать. Ну, вот представляете, ребята, то есть он находится под смоковницей, это возможно для иудеев, которые читают, это понимают, они понимают, что он изучал, прилежно изучал закон. Вот. Еще вы находите у Елены Вайт, что Нафанаил под смоковницей молился. И вот когда они изучали Тору, они искали в ней под смоковницей именно пророчество о пророке, о Мессии, о царе Израиля. Еще Елена Вайт пишет, что он там исповедовал свои грехи. И вот это вообще музыка. Представляете? Он стоит под смоковницей, исповедует грехи, он считает себя грешным. Он считает себя лукавым. И когда ему Иисус говорит такое, в тебе нет лукавства, представляете? В тебе нет лукавства. Это для него знамение. То есть он понял, что Иисус знает даже, о чем он молился. А раз Иисус знает, о чем молился, значит, он Бог, потому что он Богу молился. Понимаете? И вот это его сразу убеждает, что Иисус – это Сын Божий, что это Мессия. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? И вот он говорит, прежде нежели. Вот это прежде, оно вообще в прологе очень-очень значимо. Потому что смотрите, все понимать начинают, кто уверовал в Иисуса, что он был прежде, что он все прежде, что вот он НРХН. Потому что Иоанн говорит, идущий за мной встал впереди меня, да, оказался впереди меня, вот он, потому что прежде меня был. Филипп понимает, Нафанаил понимает, что прежде чем он пришел и пообщался с ним, он уже знал его. И это свидетельство всезнания вездесущности Бога. И это убеждает Нафанаила, что он действительно Сын Божий. И он немедленно свидетельствует. Вот как там у нас Андрей немедленно, первым делом идет и свидетельствует об Иисусе. Филипп первым делом идет свидетельствует Нафанаилу. Нафанаил сразу немедленно отвечает, Рави, ты Сын Божий. Кстати, Андрей и тот ученик, которые были с Иоанном, они тоже немедленно встали и пошли, когда вот им сказал Иоанн, это Сын, это Агнец Божий, встали и пошли. Вот это, как вам сказать, отклик, вот это вот интенсивность чувства, которая в них возникала, вот это вот желание сразу немедленно. Там в других Евангелиях пишется, рыбаки оставили сети, пошли за ним, да? То есть оставить все, сразу идти, сразу с мостика в воду, не думая о том, что дальше, сделать шаг. Вот этого не хватает Господу сейчас у нас. Вот наша Лаодикия больна тем, что у нас нет той интенсивности чувства, которое было присуще первым ученикам. И когда, допустим, вы семью создаете, часто проблемы бывают из-за того, что нет той же интенсивности чувства у одного из супругов, что у второго. И иногда как бы жалуется один или другой, что вот я и это, я и то, я и другое делаю. И все как бы это не воспринимается моей половиной, как-то это не замечается. Какая-то вот вялость в отношениях, никакой реакции, ни спасибо, ничего не замечается. Все то, что я делаю. Вот. А здесь вот когда Иисус создает свою семью, когда Мессия женится как бы на своем царстве, посмотрите, какие они ждущие, ожидающие, горящие, готовые за ним в огонь и в воду. И Назарянин, простите, да, Назарянин, в котором Нафанаил заподозрил, что нет ничего доброго, оказался Богом. То есть в пыли, в ничтожестве Бог открывается. Не в высотах небес, как они ожидали, очевидно, грядущим на облаках, а вот именно в этой уничиженности. И то, что Иисус ему говорит, подлинный израильтянин, может быть, в связи с лукавством, которое Иисус упоминает, израильтянин здесь является как бы аллюзией, ссылкой. Вот некоторые из вас писали, что слово «аллюзия» вызывает какое-то несварение. Но я могла бы как бы обходить этот термин, говорить там «косвенная ссылка» или как-то, но это слишком долго. Аллюзия – это опора на событие или на цитату. Это косвенная ссылка на какое-то событие или цитату. В аллюзии может быть, нужно, чтобы было для сильной аллюзии, три параллели вербальных. Можно две параллели при поддержке контекста. Допускается даже одна аллюзия, одна вербальная параллель в аллюзии, но при сильном созвучии контекстов. Вот. Но одна аллюзия считается слабой аллюзией. Вопрос. Да, вот здесь у нас есть как бы две вербальных параллели. Это аллюзия на Иакова, возможно. Вы помните, Иаков, он назван Израилем, да? Он назван Израилем, когда он боролся с Богом и преодолел его, да? Вот, когда обманул брата, вот в Септуагинте это переводится, когда говорит отец Исаву: вот, брат твой лукавством взял благословение первородства твоего. Вот брат лукавством взял, вот это вербальная параллель здесь в истории Иакова, и израильтянин тоже туда аллюзия. То есть здесь, возможно, намек на то, что Нафанаил боролся с лукавством в себе, понимаете? Исповедовал Господу под смоковницей свои проблемы, и он преодолел это лукавство. И Бог ему открылся. И тут Бог его благословляет вот этими словами, свидетельствует ему о том, что он чист от лукавства. Нафанаил отвечает ему тем же термином «рави», то есть он как бы признает его великим, признает учителем. И никто так, как Нафанаил, не благословляет Бога. Вообще для иудеев благословить Бога – это суть жизни. Один раввин даже приветствовал слепца и услышал, как слепец ему ответил, и это вошло в Талмуд, ответ этого слепца. Когда раввин с ним поздоровался, слепец ему сказал: – ты приветствуешь того, кто видим, но кто не видит. То есть слепца. Он видим, но он не видит сам. Сподобь тебя Бог благословить того, кто видит, но не видим. То есть сподобь тебя Бог благословлять Бога, приветствовать Бога. И иудеев дома в молитве, он благословляет потомство свое, детей, да, своих в молитве, просит на них благословения. Но обязательно вначале он благословляет Бога. И все молитвы иудейские из каких слов начинаются? Благословен Господь, Бог, Отец наш и так далее. Вот посмотрите, Бог часть семьи иудейской. Потому что благословить Бога и благословить детей – это благословить своих. И здесь как бы Нафанаил благословляет Бога терминами «ты сын Божий, ты царь Израилев». Во всей этой главе вы уже видели Агнец Божий, Мессия, какие свидетельства звучат, Рави, теперь вот сын Божий и царь Израилев. Если вы посчитаете, тут всего пять титулов. Царь Израилев – это звучит перспективной аллюзией на распятие Христа. Потому что в 19 главе будет написано, что надпись над ним, надпись вины его была «Царь Израилев», «Царь Иудейский». Здесь сказано «царь Израилев». Возможно, Нафанаил подхватывает вот это слово «Израилев», когда Иисус сказал ему «ты израильтянин», то есть, которым нет лукавства. То есть, победивший в себе лукавство, настоящие Иаковы. Вот они, чистые сердцем, они выберут его себе царем. Те, которые остались тьмой, они будут его до конца отрицать. И они втопчут его в прах, они его уничтожат. Потому что им такой Бог, им такой царь, уничиженный, смиренный, почитающий чистоту сердца самым высоким достоянием, им такой царь не нужен. И вот Иисус сказал ему: веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницу, увидишь больше всего. Истинно говорю, отныне будете видеть небо отверстыми. То есть, это было знамение для Нафанаила. А Иисус говорит, что большие знамения вы увидите. И мы думаем, что это Кана. У нас же сразу следом Кана идет. На самом деле, больше всего они увидят. Это все служение жизни Иисуса и его смерть. Вот это то, что будет больше. Потому что тут он говорит, будете видеть небо отверстым, ангелов Божьих, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому. То есть, это аллюзия не только на Кану, перспективная опора, не только на Кану или намек, но это обо всем служении Иисуса. Сейчас мы 10 минут отдыхаем, а потом мы с вами попробуем найти параллели с прологом и пойдем в Кану. Хорошо? Завершим работу с темой Иакова и идем искать параллели с прологом. Что вы еще замечаете идентичного истории Иакова вот в этих текстах? И говорит ему: истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым, ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Игорь молчит? Ну скажи. Как можно забыть? Значит, мы с вами сказали, что у нас с историей Иакова здесь в 47-м тексте две вербальных параллели есть, да? Израильтянин, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства, вторая параллель. Теперь, когда мы доходим до конца отрывка, у нас небо отверстие, ангелы восходящие, нисходящие к Сыну Человеческому. Молодцы! Это лестница Иакова. И вот смотрите, как это интересно получается. В 47-м тексте у нас на Нафанаила... Но Нафанаила такие вот Иисус намеки делает, что он как бы новый Иаков, да? А в 51-м тексте оказывается, что новый Иаков это кто? Иисус новый Иаков, потому что по лестнице во сне и к Иакову восходили ангелы, а здесь Иисус говорит, что ангелы будут восходить и нисходить к Сыну Человеческому. И с Иакова начинается сотворение нового народа. Вы согласны? С Иакова начинается. У него 12 сыновей появляется. И у Иисуса появляется 12 учеников. Вот он новый Иаков, он творит новый народ. Ангелы служат, сходят и не сходят. И он говорит о Нафанаиле уже как о своем сыне. Потому что вот в этом новом Иакове, в том, кто больше Иакова, нет лукавства. И у Нафанаила тоже нет лукавства. И поэтому Нафанаил чувствителен к свету. И поэтому Нафанаил моментально узнает в нем родного, своего учителя, Бога, царя. Теперь я хотела бы попросить вас вот этот отрывочек главы с 19 по 51 текст проанализировать в связи с прологом. Какие мы найдем общие вещи в структуре, в содержании, в лексике, может быть, даже. Найти можно все. Да, сэр, вы очень-очень как бы переоцениваете себя. А что искать нужно, спросить? Мы найдем все. Ну, Я ожидаю от вас ответов. В прологе у нас сколько частей? В прологе у нас говорится о каких личностях? Логос и Иоанн. Да? Логос и Иоанн. То есть Бог и человек, который это свидетельство распространяет. С 19 по 51 текст у нас есть вот поддержка такому же делению, такому же раскладу персонажей. Так, у нас начинается с того, что Иисус и Иоанн, да? А затем у нас Иисус и ученики. И ученики, они с Иоанном связаны. Первые ученики пошли же они от Иоанна. То есть это как бы продолжение той же темы. Вот Иисус и верные ему, и его свидетели. Сначала Иоанн, потом ученики. Очень хорошо, да. Смотрите, у нас Иоанн, Иоанн сначала левитам и священникам, вот у нас два диалога Иоанна, ну, два монолога Иоанна. Сначала он, даже первый этот диалог, с левитами и священниками говорит, а потом он обращается к ученикам, потом к народу, потом к ученикам, да, говорит Агнец Божий. Вот когда он говорит левитам и священникам, идея, которую он им передает, она какова? Я не истинный свет, да? Я свидетель. Вот у нас в прологе есть те же самые идеи после шестого текста. Говорится о том, что он пришел для свидетельства. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. И далее, с 9-го, был свет истины. Здесь то же самое. Он говорит, я не свет, а потом на другой день он говорит, вот Агнец Божий, вот он, истинный свет. И он говорит о том, что он видел на нем пребывание духа в образе голубя. То есть, вот истинный, истинный свет. Он будет крестить духом. Так, еще... Какие еще параллели вы найдете? Второе свидетельство и свидетельство Иоанна в прологе с 15 текста. Иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что прежде был прежде меня». Где вы находите то же самое в окончании главы? Где вы находите? Нет, 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 нет. Иди теперь в комментарий пролога в первой главе. Да, да, да. И Иоанн говорит о нем, что 30 текст. «Все есть, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Так. Еще какие параллели? Закон дан через Моисея. Найдите, найдите эти вещи. Правильно. У нас в 40, в каком тексте? В 45 тексте есть аллюзии на Моисея, на закон, на пророков. То есть, если вы дома поработаете, я оставляю эту работу для вас, то вы можете сделать вот две параллели такие, и выпишите, пожалуйста, все, что соотносится в прологе и в остальной части главы. И вы увидите, насколько серьезно это соотносится. И даже окончательный текст пролога «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». И 51 текст «Небо открытое». Есть параллели? Абсолютно. Потому что вот теперь они будут небо видеть открытым. Вот теперь он явит, какой отец. Потому что как бы отношение его с отцом – это центральная тема всего Евангелия от Иоанна. Хорошо. Теперь мне нужен художник, который перерисует нам схему, поскольку не все купили пособие. Нам нужно структуру повествования о Кане начертить. Кто это может сделать? Ты хочешь? Выйдешь? Давай, держи. Так. Ребята, я просила бы тех, кто может купить вот эти вот по 12 рублей пособие, потому что тогда нам не придется писать и на доске чертить не придется, мы просто будем смотреть. Те, у кого уже есть, мы открываем страничку 7, и здесь у нас есть структура отрывка, описывающая чудо в Кане. Так, Олег, пожалуйста, смотри с доски. Мы пока читаем этот отрывочек, и я попрошу с 1 по 12 текст прочитать отрывок. Кто хочет прочитать этот отрывок в синодальном переводе? Все так заволновались? Что, не стираем? Дали такие фломастеры. Что с ними делать? Порошок. Хорошо. Я принесу растворитель. Мы смоем. Виталий, ты можешь прочитать нам с 1 по 12 текст? Спасибо. Так. Вот отрывочек, который у нас тесно связан с продолжением главы. То есть очищение храма – это естественное продолжение повествования о чуде в Кане. И нам с вами сейчас нужно первым делом обнаружить опору отрывка относительно чуда в Кане, опору этого отрывка на контекст. Всегда, когда вы будете читать Евангелие от Иоанна, пожалуйста, и любой Евангелие, ищите связь отрывочка с предыдущим и последующим контекстом. Если в экзамене, который вы будете писать в конце курса по Евангелию от Иоанна, не будет этого элемента, если вы не пропишете, как этот отрывочек связан с предыдущим и последующим контекстом, то больше тройки человек получить не может в этом случае. Понимаете? Вам обязательно первым делом нужно вычислить, какова связь этого отрывка с текстом до и с текстом после. Вот, давайте посмотрим с вами связи с текстом до. Что у нас есть? Есть три момента, которые очень-очень четко связывают Кану с окончанием первой главы. Так. Замечательно. Как больше этого увидеть? В чем эта опора? Так. Иисус действует, да. То есть, пожалуйста, кто еще что-то хочет сказать? Да. Упоминается слово «день». Вот это первый элемент, который очень четко связывает первую главу со второй, на третий день. И мы с вами сказали, что нужно понимать, как на послезавтра, да, от последнего упоминания на другой день в тексте. На третий день был брак в Кане Галилейский, и матери Иисуса была там, был также зван Иисус и ученики его на брак. Действительно, ученики – это элемент, который тоже подхвачен из повествования первой главы. Есть еще один момент. Это, как вы уже сказали, отверстие неба. Или больше всего. То есть, Нафанаил получил свидетельство какого характера? Внешнего или внутреннего? внутреннего характера. Вот для Нафанаила это было знамением, то, что Иисус сказал, я видел тебя, да? Вот. Но это было знамение внутреннего характера, которое только между Иисусом и Нафанаилом, которое только в сознании Нафанаила было чудом, правильно? Потому что внешнее это чудо никак материально, оно не выразилось. А вот Кана это чудо, которое было явлено всем. Это свидетельство внешнего характера. Свидетельство, которое материально как-то выразилось. Это чудо можно было потрогать, попробовать на вкус, обонять его запах и так далее. То есть, вот моменты, которые связывают с предыдущим контекстом. Что связывает с последующим контекстом? Во-первых, да, во-первых, мы определимся с нижней границей. Почему 12 текст у нас нижняя граница этого отрывка? Пожалуйста, кто хочет сделать какое-то предположение? Смотрите на лексику. Что в 12 тексте говорится? «После сего пришел он в Капернаум сам, и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим». На первый взгляд может показаться, что 12 текст вводит новое повествование. Ах, вот он пришел в Капернаум, сейчас должно рассказываться, как он в Капернауме. А там не рассказывается, как в Капернауме. Это как раз-таки не начало нового отрывка. Это конец этого отрывка о Кане. Потому что здесь у нас есть какие параллели с первым текстом и со вторым? Да, матерь, ученики его и пробыли сколько? Немного дней. Немного дней. То есть, вначале у нас на третий день и упоминается окружение Иисуса, и в конце вот она, семья Иисуса, мать и ученики. И потом, уже в 13 тексте, новая тема звучит. Пасха и снова географическое перемещение. То есть, географическое перемещение между первой и второй главой, оно тоже указатель на то, что вот здесь у нас отрывочек делится на две части. Когда он с учениками в Иерусалиме, это одна часть. Когда он перешел в Кану, это уже другая часть. Да. Угу. Несколько дней, да. Немного дней. Да, да. Везде, где употребляется «мена» в отношении Иисуса Христа в Новом Завете, это может быть продолжением темы пребывания Духа на нем, которое начинается во свидетельстве Иоанна в первой главе. Вот. Но сейчас мы с вами посмотрим, как делится отрывочек. Вот, по-моему, уже Олег закончил писать. Угу, спасибо. Так. Пожалуйста, громче, я ничего не слышу. Вы что-то хотите сказать? Вводный. Пропущена буква В. Ну, простим мелочи, ошибочку, это описка. Вы читаете правильно, да? Вводный текст это с 1 по 3 стих. То есть описывается ситуация, третий день, ученики и мать. В заключение в 12 тексте вы видите то же самое описание ситуации. Вот они перемещаются в Капернаум, ученики и мать. Они уже ходят вместе. То есть вот это уже новая семья Иисуса. Далее, второй раздел, диалог Иисуса с матерью. Мы это находим? Второй раздел. Это третий у нас и четвертый текст. Не доставала вина, мать говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне тебе, жено? Еще не пришел час мой. Затем идет повеление Иисуса служителям. 6-8 текст. И после этого идет диалог между распорядителем и женихом. Тоже как бы он коррелирует с какой частью? с диалогом Иисуса между Иисусом и матерью, да? Вот. А в центре у нас два повеления. Мать дает повеление служителям, и Иисус дает повеление служителям. То есть вы находите, что эта структура как упорядочена? В виде чего? Да, в виде обратного корреспонденса, в виде хиазма. И нам важны эти вещи, потому что здесь у нас тоже видна двухчастность. Вот мы с вами постоянно говорим о том, что диптих – это основа структуры, на которую опирается Иоанн, двухчастное изложение. И обычно первая часть – это тайна, вторая часть – ее объяснение. Здесь у нас тоже Иисус и люди. Вы видите, что когда мать обращается к нему и говорит, вина нет у них, Иисус обращается к маме, к матери своей странным словом. В синодальном оно переводится как «жено». Слово «гуне» – «женщина». Что Иисус имеет в виду и какие коннотации он вкладывает в это «жено»? Вот ваше впечатление, когда вы читаете Евангелие. Его фраза «что мне и тебе»? Что она может значить? Вежливость в чем? В обращении. То есть жена для вас ассоциируется с таким нежным обращением, да? Наоборот, с грубым, да? Он не говорит «мамочка», да? Он не говорит «матерь моя», скажем. Он говорит «женщина». И это может быть, как вы находите у Брауна и у Бислимурея, и вежливым, и в то же самое время грубым обращением. То есть в зависимости от ситуации, в зависимости от того, какие коннотации содержатся в этом отрывочке, это может быть и вежливым, это может быть и грубым обращением. И то, что он говорит, что мне и тебе, жена, это попытка отказать. Вот это вежливый отказ, как бы. Потому что вы находите в Ветхом Завете несколько раз это выражение «что мне и тебе». И это обычно передает нежелание вовлекаться в ситуацию. Как Иисус объясняет свое нежелание вовлекаться в ситуацию? Видите, сказано, что зван был Иисус, что там была его мать, и это были родственники Иисуса и его матери. То есть мать обращается к нему как к человеку, который должен проявить ответственность. Если у твоих родственников конфуз, давай выручай, нужно помочь. И мать проявляет веру, верно? Вот этот отрывочек будет коррелировать потом с 4 главой, когда Иисус исцеляет сына царедворца. Там тоже отец проявляет веру. И на основе вот этой веры происходит чудо. Мать проявляет веру, и он говорит ей, не пришел час мой. Термин, который сразу всех, кто не один раз, допустим, прочел Евангелие, переносит во вторую часть Евангелия, где Иисус слово «час» употребляет, в отношении чего? В отношении смерти, в отношении страданий. То есть час связывается как бы с искуплением, с тем основным служением, которое он пришел совершить. И когда он здесь говорит «еще не пришел час мой», это показывает, что он волю Отца чтит больше, чем волю матери. Он не может волю матери принять, не поняв, а в чем воля отца. Потому что вот оно его единство с отцом. Вот оно простонтеон. Он должен слышать отца. Он должен быть с ним одно. В 5 главе он будет очень ярко это объяснять. Еще не пришел час мой. И странно реагирует мать. Она говорит служителям, что скажет, то сделайте.
как вы можете понять вот это ее, вот эту ее реакцию?
То есть, несмотря на то, что он ей как бы мягко отказывает, она говорит, все равно делайте, что он скажет. То есть, она уверена, что он не останется равнодушным, что он обязательно предпримет что-то, да? И когда Иисус как бы слышит то, что сказала мать, то, что скажет он сделайте, он тоже начинает как бы повелевать и приказывать этим служителям. Очень интересный момент. Шестой текст. Шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю вставочка в синодальном у нас, ну, как бы дополнение, очищение иудейского, по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, наполнили до верха. Вот эти шесть каменных водоносов, море материала для комментаторов. Что у вас вызывают в сознании шесть каменных водоносов? Мы говорили с вами о символизме Иоанна, да? Он обязательно, тщательно сортирует и выбирает материал, чтобы свою теологию здесь, ну, как бы представить. И вот эти шесть каменных водоносов, что они могут значить? А, это Иисус и пять учеников, да, вот шестерка, да, пришла шестерка, там еще мама, правда, седьмая, там женщины, они всегда все портят, да, весь замысел всегда. Да. Ага, вот интересный момент. Виталий говорит, что в Ветхом Завете есть история, когда у женщины наполняются сосуды и переполняются маслом. Очень интересный момент, и мы будем говорить об этом тоже. Еще водоносы. Ага. Вот видите, найдем все, что хотите. Да, Лукин, ты, оказывается, не переоценивал себя. Это я тебя недооценивала. Хорошо. Шесть каменных водоносов. Действительно, шесть число имеет отношение в иудейской цифрологии и в библейской цифрологии к идее человека. Камень тоже имеет отношение к идее человека, потому что Адам – это земля, глина. Помните, когда через Иордан перешли, они сложили жертвенник из 12 камней со дна Иордана взяли. И камни там символизировали как бы людей, символизировали вот эти колена. Да? Вот. Вода для очищения, она соотносится у нас с чем? Очищение – это какой раздел Торы? Да. Вот тут уже народ нашел аллюзии на Черное море, на крещение, так, на все такое. Но вообще проще, если смотрим. Вода, ритуалы, которые связаны с очищением водой, это у нас что? Это санитарные законы, да? Это вообще то, на чем зациклились потом, в конце концов, во времена Иисуса и иудеи. Потому что омовение было настолько серьезной частью посвященности Богу и принадлежности к Его народу, что в Талмуде прописано, сколько должно быть воды, чтобы можно было очистить свои руки перед едой. Вот. И вода мерилась как бы скорлупой яйца. Вот если в половинку скорлупы яичной можно налить воды и полить сверху на пальцы, а потом опустить их вниз, что эта вода омоет грязь и стечет. Вот это минимальное количество воды, которым можно очистить себя перед употреблением пищи. Вот. Потом приходишь из города перед едой, ты моешь не только...
ты моешь не только себя, там свои ноги, свои сандали, вот ты моешь скамейки, ты моешь, если ты действительно посвященный человек. Вот. А сосуды, как мыли, это целый, ну, как бы вам сказать, целая инструкция была по поводу очищений. И вот эти шесть водоносов, они, вмещавшие по две или три меры, оказались пусты. Большинство комментаторов говорят, что эти сосуды с водой, они здесь Иоанном используются, чтобы показать, что то, что было важно для иудеев, вот эти вот законы иудейские, которые для них уже как бы были, к сожалению, стали вершиной закона, они зациклились на этом, на очищении внешнем. И Христос даже, вы помните, в других Евангелиях говорит: «Горе вам, фарисеи, вы очищаете наружность чаши» и так далее, да? Они себя, эти ритуальные законы, исчерпали. Вот эта система законов, которые были даны древнему Израилю, ритуальные законы, потому что по обычаю иудейскому здесь есть фраза, они себя изжили, они оказались уже пусты, эти водоносы. И они не могли очистить, потому что требовалось внутреннее очищение. Еще здесь есть связь с предыдущим контекстом, потому что Иоанн крестит тоже водою, да? Иоанн крестит водой, и он обещает, что идет некто, кто будет духом крестить. Вот крещение духом – это очищение внешнего или внутреннего плана? Это очищение изнутри. И поэтому то, что сделает Иисус в Кане, когда Он превратит воду в вино, покажет, что Он пришел, чтобы крестить духом. Вот оно, крещение как бы духом, оно во второй главе и прописано. И оно является аллюзиями на Голгофу, потому что именно Голгофа даст право Богу послать утешителя и откроет двери Пятидесятницы, когда Церковь Божья примет дух, и этот дух очистит. Очистит изнутри. Не внешне будет очищать, как ритуалистика иудейская, а будет очищать изнутри. И Иисус просит, чтобы эти сосуды наполнили водой. То есть Он берет прежнюю реальность и пересотворяет ее. Опять идея пересотворения. Он не просто так сотворил, вот в пустых сосудах вино. Нужно было наполнить их водой. И эту воду он превращает в вино. Вы видите, что у Брауна эта часть со второй по четвертую главу озаглавлена как «Реалии прежнего мира проходят». Почему проходят? Ну, потому что Иисус будет сейчас пересотворять реальность. И Он будет настаивать на этом очищении духом, на рождении от духа, не просто на крещении водой. И он будет об этом говорить с Никодимом, и он очистит храм, где должен пребывать дух, правильно? Где присутствие Божие. И с самарянкой он будет говорить об обыкновенной воде? Нет, о воде, которая утоляет духовную жажду. Поэтому здесь и как бы начинается пересотворение мира. И вот это названо словом «знамение». Потому что ученики Иисуса, они не верили до сих пор в Иисуса так, как поверили прежде. То есть у них после этого совершенно качественно другие отношения. Сказано, что когда Иисус положил в 11 тексте начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, уверовали в Него ученики Его. Вот это явление славы и чудеса. Слово «чудеса» здесь не используется как «дюнамис». У нас в Матфея используется «дюнамис» чудеса, силы, да? А здесь «семейон» – это слово, которое любит Иоанн. Семейн – это знамение. А знамение – это больше, чем чудо. Знамение – оно символ. Оно содержит информацию о том, что Господь имеет в виду. И Семейн – оно метафорично. Поэтому Кана – это Семейн. Это знамение, это мессианский пир, однозначно. Потому что вы представляете, сколько должно было быть вина? Значит, у нас количество вина, если вы посчитаете 2 или 3 меры, дает вам запредельные цифры. Вот в брошюре, которую вы купили, вы там найдете расчеты относительно вот количества относительно количества вина, которое получилось. И такое количество вина, собственно, скорее всего, невозможно. То есть мера – это приблизительно 27 литров. Вина должно было получиться очень много. 27 умножить на 3 и умножить на 6. То есть, как бы около 180 литров в каждом водоносе и умножить это на 6. Вы представляете, сколько это должно было быть вина? И... Да, напоить. Так, хорошо. Сейчас это детство, но мы посчитаем. Я немножко ошиблась, Миша, спасибо. Значит, если размер водоносов 2 или 3 меры, а мера это 27 литров, как, скажем, Бислимюрей дает. Хорошо, 500 литров. Это нужно разбавить. Но оно не было разбавленным, потому что лучшее вино, то есть это не брожженое вино, а это было чудо. Он свежий сок создал, как, скажем, Елена Вайт интерпретирует. Но лучшее вино может быть как бы квалификацией вот того, качества вина, то есть не брожженое, а сок. Хорошо. Если это 500 литров, представляете, 500 литров не хватило людям, чтобы омыть руки. Или они вот только-только хватило людям, чтобы омыть руки. То есть количество людей было большое. Да. Да. Вот. Хорошо. В Молдавии это выпьют за 2 дня. Если на Украине это выпьют за неделю. Хорошо, в любом случае, зачем он упоминает меры? Чтобы показать, что это огромное количество. И когда мы открываем Исаии 25 главу, 6 текст, мы видим: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей, из самых чистых вин». И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы. Поглощена будет смерть победою, отрет Господь слезы со всех лиц, снимет поношение с народа своего и так далее. Вот вы видите, обетование в Исаии как бы дано относительно огромного количества чистых вин. И Иоанн, скорее всего, упоминает здесь количество, которое должно было получиться, количество исходного продукта вот через указание меры, чтобы сделать аллюзию на то, что мессианский пир уже здесь и сейчас, Мессия пришел, посмотрите, он поит народ. Были попытки у некоторых исследователей ранних с Дионисием, с праздником Бога Диониса, это отождествить, как, вот в праздник, когда поклонялись Дионису, народ поили до пьяна. Но здесь качественно другой пир. Мы можем с вами сделать вывод о том, что вино, может быть, не было превращено, вода не была превращена в вино внутри этих сосудов. Потому что Иисус говорит: «Подчерпните и несите». Возможно, только подчерпнутая вода становилась вином. Потому что выпить такое количество вина действительно нужно очень-очень-очень много народу. Мы не знаем. Может быть, то, что они подчерпали, вот оно становилось вином. Но интересно, что, смотрите, мать проявляет веру.
И служители проявляют веру, послушание. И потом ирония распорядителя пира, она как бы показывает вот, ну, юмор Иоанна. Распорядитель думает, что он здесь главный, да? Жених думает, что он жених. На самом деле... В смысле? Конечно. Вообще, кто поит и угощает народ на свадьбе? Жених и его родители, верно? Жених и его родители угощают народ на свадьбе. В Кане кто угощает народ? Иисус, его мать и отец, потому что еще не пришел час мой, и Иисус как бы должен с отцом решить эти вещи. Вот кто настоящий жених. Он угощает народ, и он угощает лучшим вином. Это Мессия женится. И невеста думает, что она невеста, да? На Кане. А на самом деле ученики Иисуса, вот его избранница, понимаете? Избранные Иисуса с тех пор стали верить Ему, как жена должна верить мужу. Вот между ними отношения завета, любви, понимания. И они пойдут теперь за Ним, куда бы Он ни пошел, как жена ходит за мужем. Поэтому здесь Кана имеет как бы подтекст мессианского пира. Одновременно она указывает на Голгофу, которая даст право Новый Завет начать, Новый Завет на основе крови Иисуса Христа. И этот Новый Завет, Иеремия 31, это Дух, который Он в результате этого даст. И если вы смотрите Деяния 2, у вас там ученики и мать опять, и они ждут Духа. И вот крещение этим Духом там совершается. Вот они там выпьют это лучшее вино, это новое вино. В брошюре вы найдете прописано, почему кровь виноградной лозы у иудеев считалась аллюзией на присутствие, на шехину, на Дух Святой. Это параллель крови маслины, что было елеем. И гроздь виноградная, которая изображалась на фронтоне каждой синагоги, понималась как израильский народ, а каждая ягода в ней как отдельный человек. И то, что животворит эту гроздь, это сок, это кровь виноградной лозы. Понимаете? Поэтому они понимали вино, чистое разбавленное вино, как символ присутствия животворящего. А вино брожёное использовалось в ритуалах во дворе храма, когда обескровленную жертву поливали этим вином и солили солью, как символ гнева это вино использовалось. Гнев – это тоже присутствие, но это присутствие, которое испепеляет неправду. Вино неброженное – символ милостивого присутствия. И вот отсюда Кана имеет так много в себе символики, что мы не можем сказать, это просто Голгофа. Там, конечно, кровь и вода истекает из пронзенного бока. Голгофа неразрывно связана с обетованием Духа. И в первой главе Иоанн об этом говорит, что это крещение Духом совершится благодаря Агнцу Божьему. Прольет Агнец Божий свою кровь и пойдет этот Дух. Поэтому, друзья, мы обобщим с вами на следующем уроке Кану, посмотрим, как Кана интерпретируется второй частью очищением храма, но я желаю вам, чтобы вы пили это лучшее вино, чтобы вы пили Божий Дух, чтобы вы этим Духом радовались. Когда вы будете читать дома, обратите внимание, почему радость от рада и вино связаны между собой. То есть это не имеет отношения к опьянению. Хорошо? А я вас спрошу на следующем уроке, какие выводы вы из этого сделали?